Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Красный человечек». Я ее автор и ведущая Анна Букатова. С удовольствием представляю сегодняшнего гостя. Вадим Бас, историк архитектуры, доцент факультета истории искусства Европейского университета в Санкт-Петербурге, кандидат искусствоведения. Здравствуйте, Вадим.
Здравствуйте.
Вадим в Перми, в нашем городе, благодаря проекту «Сказариум», благодаря проекту «Фестивальный дом», прошли уже две лекции, и мы вот встретились, чтобы поговорить и об этих лекциях для вас, дорогие радиослушатели, потому что все-таки площадка фестивального дома имеет свои границы, всех вместить могла. Может быть, о нашем городе, как специалист в области архитектуры видит наш город, например, да? Ну, Вадим, я хоть сказала здравствуйте.
Здравствуйте, сказали.
Сказали. С какими лекциями вы к нам приехали?
Ну, собственно, два сюжета. Один про театральную архитектуру, а другой про такое очень интересное, но при этом, что можно назвать, слепым пятном в центре Петербурга. И это два очень разных сюжета, но они все имеют некоторую общую подкладку, связанную с тем, как мы видим архитектуру, как мы видим город, как какие-то социальные, в том числе, обстоятельства через архитектуру реализуются. И первый сюжет с театрами, у него очень простая предыстория. Год назад в Музее архитектуры имени Щусева была выставка «Мир театр», по-моему, называлась, посвященная истории отечественной театральной архитектуры. И меня позвали поучаствовать в каталоге этой выставки, то есть, собственно, с какой-то такой более-менее вводной статьей, там, одна из таких общих вводных статей.
И про наш театр ничего не было?
Там в картинках появляется, насколько я помню, но, собственно, идея в том, что разделы этого каталога писали специалисты по театрально-декорационному искусству, по архитектуре 18 века, 19 и так далее. То есть это люди, которые знают каждый листочек в своем собрании, каждый чих в истории архитектуры 18-19 века и так далее. Поэтому как-то вписаться между этими сюжетами, между вот этими очень серьезными, глубокими знатоками, наверное, было бы немножко сложновато, и возник такой сюжет, скорее, более-менее обзорный, да, что определяет изменения, да, историческое изменение форм театральной архитектуры, как возникают те ограничения, внутри которых архитектура театров проектируется, как связано, там, скажем, и история каких-то, собственно, театральных идей, и история, в том числе, скажем, поведенческих конвенций, как она связана как с театральной архитектурой, как она воплощается в театральной архитектуре. И там получается как раз очень интересная история, как театр, с одной стороны, это место, в общем, достаточно сильной регламентации в смысле архитектуры. И, скажем, в советское время были типовые проекты театров, вплоть до того, что можно было просто рабочие чертежи использовать. И в результате оказывалось, что вы могли из театра в театр спектакли переносить просто очень технически удобным способом, потому что у вас там, скажем, вся сценическая часть унифицирована. С другой стороны, театр – это место такой подчеркнутой свободы. Это там, начиная с 18 века, там всегда чуть больше вот этого пространства свободы, конвенции всегда чуть гибче, и поэтому, грубо говоря, вот где человек в 18 или, скажем, 19 веке, вот представьте себе, там, не знаю, начало 19 века, где человек мог поорать в свое удовольствие, да еще и в присутствии императора, например. Да, вот представьте себе, сидит в ложе Николай I, да, там, скажем, какое-нибудь нормальное пушкинское время, да, сидит в ложе Николай I, какое-нибудь там начало 30-х. А где вы можете пошикать и поорать, кроме как в театре? Да? И это место, где вы освобождались. Да? И в этом смысле театр – это еще и место, так сказать, где-то на грани приличий, ну, и, собственно, история.
Ну, все-таки поорать-то ты можешь, когда ты можешь выкрепить после определенного там часа, когда ты можешь крикнуть «браво».
Как минимум, это некоторое пространство свободы, да, и в архитектурном смысле тоже. То есть, в этом смысле театральная архитектура – это очень интересный жанр, где сочетаются и всякие демонстративные вещи, и, собственно, свобода, и какие-то очень четкие технологические истории, и то, как меняется представление об условности, об иллюзии. Вообще, в этом смысле театр и театральная архитектура в России, она выполняла очень важную социальную миссию, потому что она приучала нас к ну, скажем так, к некоторым конвенциям, к условностям, к тому, что есть некоторые правила, которые мы принимаем. Да, ну, вот эта знаменитая история, вспомните, там, не знаю, визит Наташи Ростовой в оперу, когда она, человек не считывает этих театральных конвенций, поэтому описывается это, ну, точнее, Толстой, каким образом это описывает. Вот выходит там корпулентная дама и начинает двигать руками и ногами. Да, потом выходят там другие люди и тоже начинают двигать руками и ногами. Но когда мы не встроены в эту иллюзию, в эту конвенцию, мы это такой нормальный опыт отстранения. Но это можно развернуть в обратную сторону, потому что мы с вами таким образом приучаемся к тому, что кроме непосредственного поведения, есть еще некоторые правила. И это вот на эти полтора часа, или насколько-то мы играем по правилам. И это такой еще важный социальный инструмент, и в архитектуре это тоже, конечно, работает, потому что там такая очень интересная сумма ограничений, как сделать, чтобы нам было видно, как сделать, чтобы нам было слышно, и как сделать, чтобы мы не погибли, когда театр начнет гореть. Простите за подробности. Вот это тоже такой очень важный фактор, определяющий архитектуру театра. В принципе, вот три основных обстоятельства. А дальше начинаются тоже очень интересные социальные сюжеты, потому что...
Потому что по этим трем обстоятельствам можно шпарить типовые...
Можно делать очень по-разному.
Конечно.
Вот, например, начиная с 18 века снова входит... Ну, в Европе, начиная с 16-го, с Палладио, да, но, в принципе, в моду снова входит амфитеатр. Почему? Потому что условно все равны. С другой стороны, амфитеатр... не очень удобная вещь, потому что вы в результате выезжаете на очень большое расстояние, и вас, собственно, задние ряды от сцены отделяют очень большое расстояние. Поэтому компактности никакой не предполагается. И поэтому другая формула – это ранговый или ярусный театр, когда, наоборот, все в относительно небольшом пространстве, но тут возникает своя иерархия, да, потому что кто-то сидит в билетаже, а кто-то сидит на галерке. И вот, скажем, как в советское время это реализовалось, очень интересно, потому что, с одной стороны, вы задаете вот такие формулы, ну, казалось бы, да, все равны, и идеологически вот эту, ну, скажем, эгалитарную модель как-то предъявляете, а с другой стороны, нормальная модель советского театра после 30-х годов, вот в 30-е там были страшные, в начале 30-х страшные интересные эксперименты с разной формой театрального пространства и так далее, а с конца 30-х у вас нормальный ранговый театр. Да, то есть, все животные равны, но некоторые равнее. Там у вас появляются снова то, что раньше называлось императорской ложей, там в проектах будет называться ложей специального назначения, допустим. Да? То есть, все понемножечку возвращается на свои рельсы.
Это просто терминология. Да?
И тут очень интересным образом вот эта социальная подкладка и архитектурная, они стыкуются. Это то, что касается, собственно, театрального сюжета. Второй сюжет с Тучковым Буяном, это, собственно, территория в самом центре Петербурга, вот буквально напротив стрелки Васильевского острова, напротив Зимнего дворца. Помните, да, у риэлторов есть знаменитая формула, да, что определяет, что есть три фактора, определяющих стоимость недвижимости, да, location, location and location, да, вот это такой location, вот просто дальше некуда, то есть, наоборот, ближе некуда, центре
некуда. Выше некуда, да?
Да, при этом эта территория исторически была такой недоосвоенной, потому что, ну, Петербург очень странным образом формировался в градостроительном смысле, вроде бы там парадный город и так далее, с другой стороны, в центре у вас вообще-то судостроительный завод, это главная идея или одна из главных идей Петра, ну, потому что с Адмиралтейством, собственно, это чисто, ну, такая, в общем, утилитарная история, и у него такая немножко деловитая архитектура. И в этом смысле у вас по центру раскидано и много всего утилитарного, и, в частности, это такой складской фактически островок, который всегда был таким немножко слепым пятном, потому что все знали, что вот есть чудная территория в центре города, а что с ней делать, непонятно, и ее несколько раз пытались каким-то образом освоить, и вот, собственно, я как раз эта лекция, она и посвящена тому, как к ней подходили, как ее пытались освоить, начиная там, с 1880-х годов, когда думали, не нарезать ли нам просто на жилые кварталы. Потом в начале 20 века были два конкурса на очень интересный такой городок для выставок, съездов и городских музеев. И это было бы как раз очень интересным решением, и оно как раз очень хорошо показывает, так сказать, новый взгляд на то, для чего нужен центр города. Потому что у вас в центре получается такая выставочная территория. Это немножко напоминает логику устройства, скажем, вот этого парижского ансамбля, от которого нам досталось с одной стороны Эйфелева башня, а с другой стороны дворец Трокадеро. Новый, но уже новый, уже после выставки 1937 года. Да, то есть, это такой комплекс общественных зданий, общественных пространств, ну, буквально в самом центре. А потом это все равно все ушло под всякие... Не получилось ничего из этих конкурсов. Ушло все под исследовательский институт, и было такое слепое пятно. Потом в постсоветское время снова начинают к этой территории подходить и пытаются то на жилые кварталы снова нарезать. Вот последний по времени большой такой сюжет – это конкурсы на ансамбль зданий для федеральных судов, поскольку собрались переводить федеральные суды в Петербург, то были конкурсы на устройство очень большого фундаментального ансамбля там. И вот сейчас вяло текущим образом это все возникает, это все развивается. С другой стороны, ну, скорее, застопорилось, да, с другой стороны, были еще очень интересные идеи от такого вполне безумного стадиона в виде Кремля. Это вот в 2014 году на волне всяких патриотических чувств после начала Первой мировой проектируется такой стадион Кремль. Представляете, да, у вас тут Зимний дворец, тут биржа на стрелке Васильевского острова, а тут такой Ля-Рюс и, соответственно, стадион. Потом в послереволюционное время бани проектировали, тоже громадные такие районные термы. И вплоть до идей, тоже, в общем, очень важных, сейчас очень активно обсуждаемых, идея устройства парка и просто каких-то общественных пространств. Потому что, в принципе, это все разные способы определения того, как мы вообще с городом обходимся, как мы с общественными пространствами обходимся, как мы, у кого вообще есть это право на город. Вот кто определяет... Что у нас будет вопрос. В самом центре? Ну, вопрос, к сожалению, так сказать, простых ответов не имеет, а упирается все равно в какую-то социальную машинку, да, в какую-то систему согласований, систему увязывания интересов, потому что, с одной стороны, не знаю, есть девелопер, который говорит, дайте мне там построю замечательные жилые кварталы, и будет вообще лучше всех. Есть государство, говорит, как это, у меня тут вообще имперская столица, даешь сюда федеральные суды. Потом приходят люди, которые говорят, вы знаете, у нас вообще-то Петербург, мягко говоря, не самый зеленый город, и вообще-то идея устройства пояса вот таких зеленых пространств, она еще обсуждалась в планах послевоенных, потому что была в свое время у главного архитектора города Николая Варфоломеевича Баранова идея устройства такой цепочки зеленых пространств. И вроде как то же самое, ну, казалось бы, не то что логичное, но, по крайней мере, очень понятное использование этой территории. И далее везде. То есть, тут вопрос в том, как это все согласовать и кто... Как работают механизмы, которые определяют вот этот общественный консенсус?
Вадим, я вас вынуждена прервать. У нас реклама на Эхе. Через пару минут вернемся. Оставайтесь на 91.2 FM.
Красный человечек.
Возвращаемся в эфир радиостанции «Эхо Москвы» в Перми. В эфире программа «Красный человечек». Меня зовут Анна Букатова. Гость эфира сегодня Вадим Бас, историк архитектуры, доцент факультета истории искусства Европейского университета в Санкт-Петербурге, кандидат искусствоведения. И поводом для нашей встречи стали две лекции, которые прошли в Сказариуме на площадке фестивального дома. Ну, естественно, Вадим говорил об архитектуре. И говорил о театрах. Вадим, вы знаете, пермякам очень эта тема интересна, потому что уже много лет у нас идут вопросы о реконструкции театра, оперы и балета. Там сцена у театра, театр драматического, тоже такая многострадальная, многолетняя история. Мы можем поговорить о том, как в современном мире театры можно перестраивать, по каким законам, и, как вот вы сказали до перерыва на рекламу, когда мы говорили о городе, кто вообще имеет на это право?
Вы знаете, это, наверное, два или три разных вопроса,
ну, конечно,
в одном,
конечно.
Потому что вот эта идея, кто имеет право, это, собственно, очень историчная вещь, потому что она очень сильно зависит, ну, в принципе, от модели, ну, скажем так, архитектурной деятельности.
У нас весь город обсуждает, и, знаете, каждый пермяк думает, что он имеет право высказываться и говорить.
Нет, высказываться и говорить, конечно, все мы имеем право, но отчасти мы здесь сами себя загнали в такую странную ловушку. Вот какого свойства. Отечественная архитектура исторически очень патерналистская. А у нас в основном идеи гуляют сверху, и особенно в градостроительной части. Ну, особенно спасибо Петру Алексеевичу, да, который, в общем, сам, ну, архитектор некоторым образом, да, и поэтому вот эта идея, что начальство знает, а от него дальше исходят некоторые волны вот такого, такой градостроительной инициативы, она где-то, в общем, в нас достаточно активно сидит. И это, кстати, очень хорошо видно по городам а-ля Петербург, потому что дальше мы, понятно, мы в течение 20 века, в общем, привыкали к какой-то совершенно другой модели, по крайней мере, на уровне риторики, к другой модели, потому что все-таки вот сейчас, да, есть это сильная и такая немножко, местами такая анекдотическая волна ностальгии там, по, там, не знаю, 19 веку, по там, вкусу французской булки и так далее. И всегда очень хорошо видно, как ностальгирующие, они, в общем, как-то себя видят, ну, скорее, вот, ну, условно, в верхней части социума, да, вот ностальгируя, да, все как-то себе более-менее представляют, ну, не то чтобы там генералами, да, но уж никак не крепостными.
Людьми,
да?
Которые выходят в свет регулярно.
А людьми, да. Которые выходят в свет, а не людьми, которые возят тех, кто выходит в свет. Да, при том, что социально, опять-таки, обсуждая там события столетней давности, мы, наверное, в общем, понимаем, что...
Большинство из нас было бы совсем в других ролях.
Просто статистически, во-первых. Во-вторых, ну, еще и помимо статистики, учитывая, как в течение 20 века все чистилось, да, то по факту мы по большей части наследники тех, кто возил, а не тех, кого возили, потому что тех, кого возили, осталось гораздо меньше, и потомство они оставили гораздо меньше. Да? Поэтому вот такая ностальгия по большому и прекрасному, она, конечно, хороша, но она предполагает все-таки некоторую осознанность, потому что иначе, ну, иначе возникает действительно такой анекдот со всеми этими теориями заговора и так далее. Вот так, как все было прекрасно, потом раз взяли и все сломали. Да? Если вы почитаете... собственно, свидетельство того времени, вы понимаете, что не безумно прекрасно. Да? И если бы не было этих очевидных диспропорций, вероятно, да, социально как-то все было бы более умиротворенным образом, и не случилось бы то, что случилось. Это имеет отношение к архитектуре прямое, потому что, вот, скажем, в жилой архитектуре это особенно заметно. Когда мы смотрим на жилой дом, ну, условно, не знаю, петербургский доходный дом 1910 года, с обычными квартирами, ну, условно, для среднего класса тогдашнего, ну, даже для верхнего среднего класса, вот upper middle class, да, там, не знаю, инженер, по тем временам вполне обеспеченная фигура, инженер, ну, там, банкир, не банкир, но вот такой слой, предприниматель, то мы понимаем, что это блестяще совершенно в смысле планировок, в смысле понимания того, как вообще устроена жизнь человека этого класса. Архитектор все понимает. Это отлично, функционально, комфортно и так далее. И когда мы глядим потом на условно-авангардную архитектуру там, 20-х годов, то в смысле каких-то социальных заявок это сильная архитектура. В смысле каких-то... В смысле собственного образа жизни, это вот для тех, кто представлял себе квартиру инженерскую 1910 года, простите, это такой дауншифтинг, очевидно. Это, ну, опять-таки, вспомните профессора Преображенского, да, когда к нему жилтоварищей вселили, да. Но при этом надо понимать, что для жилтоварищей, которых, в общем, до 17-го года огромный процент, то есть для будущих жилтоварищей, это все равно очень сильный шаг наверх, потому что вот это замечательное ядро города с замечательными квартирами, оно все равно физически окружено, реально окружено промышленным поясом, с казармами, и какое там privacy, какие там, да, грубо говоря, там, я не знаю, семьи, которые делят пространство, разгороженное занавесками, это не сталинский барак, это, то есть это и сталинский барак тоже, но этот сталинский барак, он, в общем, возник, он существовал и до. Да? И в этом смысле есть отличная статистика, допустим, по прибыльности жилья для домовладельцев по Петербургу.
Так.
Вот, ну, в общем, я даже не буду, так сказать, предлагать угадать, какие квартиры были самыми прибыльными, вообще какие жильцы были самыми прибыльными для домовладельцев. Вовсе не генеральские квартиры, а углы. И вот, собственно, самая дешевая, вот такая достоевщина, когда у вас есть квартира, которая еще потом подсдана, которая потом порезана на углы, где за занавесочками люди живут. То есть я совершенно не хочу, так сказать, свалиться в какую-то социальную критику, ну, условно, такого откровенно левого толка, потому что я, в принципе, как-то себя не очень в этих координатах мыслю, но это тоже надо осознавать, как это работало, да, и это имеет прямое отношение к, собственно, праву на город, к тому, что, условно, вот сейчас мы, каждый из нас, в силу истории 20-вековой демократии во всем мире, да, в силу того, что в течение 20 века, особенно конца 20 века, ну, как-то все привыкали к каким-то формам демократии, еще имея перед глазами жуткий тоталитаризм и понимая, от чего отталкиваться. Мы, в общем, понимаем, ну, каждый из нас считает себя вправе как-то видеть будущее города. Да, в 1850 году это не было общим достоянием, да. Город был не для нас с вами, условно, да, и проектировался не для нас с вами. При этом вот это «нас с вами» – это очень широкое. И это, опять-таки, прямо касается тех процедур, которые сегодня определяют развитие того или иного архитектурного сюжета. Да, вот как строится этот общественный консенсус. Потому что это очень культурная вещь. В смысле, это очень сильно связано там, с политической, социальной, культурной традицией. Да, грубо говоря, там, скажем, есть интересный сюжет с Голландией там, послевоенной, когда судьбу какого-то будущего архитектурного сюжета определяют какие-то небольшие сообщества с ним связанные.
Да? Вадим, опять вынуждена вас прерывать. У нас перерыв.
Красный человечек.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Говорю для тех, кто только что к нам присоединился. В эфире программа «Красный человечек». Меня зовут Анна Букатова. И в гостях сегодня Вадим Бас, историк архитектуры, доцент факультета истории искусства Европейского университета в Санкт-Петербурге, кандидат искусствоведения. Вадим, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы говорили по темам двух лекций, которые прошли на площадке фестивального дома в Сказариуме. И вот я не могу не спросить у специалиста в области архитектуры, каким он увидел наш город, если увидел. Я понимаю, что это, знаете, как звезды, которые приезжают, их привезли, они отчитали, увезли, и большой экскурсии по городу, которая дала бы вам хорошее впечатление и понимание нашего города, наверняка не было, но все-таки.
Боже упаси, никакие не звезды, но, скажем так, высказываться об архитектуре Перми после такого совершенно мимолетного знакомства было бы с моей стороны какой-то изрядной хлестаковщиной, вот, поэтому боюсь, что я в этой части уж никак в качестве эксперта выступать не могу, но есть такое очень сильное впечатление, которое вы получаете даже на подлете. Это, в принципе, связано не только с Пермью, но вообще с традицией отечественного градостроительства, и оно как-то наше существование очень сильно определяет эту особенность градостроительства. У нас очень размазанные города. Да, Пермь раскидана на гигантской территории, но не мне вам это рассказывать. И это вообще-то такая традиция отечественная, которая в чем-то имеет... Ну, вероятные свои плюсы, если обсуждать, скажем, какую-то жилую застройку и вот все эти снова модные истории с там, микрорайонами, с компактностью, но при этом там, с человеческим масштабом и так далее. Это одна сторона. Но другая сторона – это ну, какое-то, в общем, наверное, дикое социальное неустройство, которое возникает просто из расстояний. Потому что вообще-то это ну, традиция отечественного градостроительства, там, размазать город вдоль реки, километров на ЦАТЬ, чтобы потом вы 40 минут из района в район ехали, да, и в результате вы примерно полжизни проводите по дороге.
Ну, по дороге, с которой прекрасный вид из окна.
А прекрасный вид из окна – это штука хорошая, но это, собственно, отъедает какие-то ваши жизненные ресурсы. Сейчас это все очередной раз поменяется. Вот сейчас, наверное, в связи с там, гаджетами и новыми типами мобильности и так далее, наверное, какой-то очень интересный... Сейчас мы находимся в каком-то очень интересном пункте, потому что... Расстояние перестало мериться временем или наоборот, потому что вы нырнули в гаджет на входе, вы вынырнули на выходе. Ну, так же, как все там, не знаю, раньше читали книжку в транспорте. Да? Вот теперь у вас, соответственно, есть какая-то... Эти часы, они ну, вроде как не вырезаются совсем из жизни.
Ну, и вроде бы в этом же гаджете твой банк, и ты не можешь до него не ехать и не тратить эти час-полтора, да?
Вы знаете, все-таки мы как-то сильно к... каким-то физическим обстоятельствам, слава богу, пока привязаны, еще не виртуализировались окончательно, что, кстати, очень хорошо видно по всяким шопинг-молам. Это мы даже с студентами в свое время этот сюжет, ну, мы его всегда обсуждаем из года в год, как, скажем, в свое время молы стали выполнять такую немножко цивилизующую функцию. Потому что, в принципе, есть... Ну, некоторые стандарты стиля жизни, которые приходят к нам не через архитектуру, а даже, скорее, через дизайн. Да? Вот ничто не сделало, так сказать, ничто не дало такого вклада в нашу с вами вестернизацию и в приобщение нас к какой-то современности, как, допустим, сетевые кафе какие-нибудь, да, или сетевые шопинг-молы, потому что вы приезжаете...
Из города в город?
Да, или из города в город, или там из одного района в другой. И вы сталкиваетесь с каким-то, ну, например, со стандартом дизайна. Да? Ну, грубо говоря, почему все возлюбили Икею?
Так.
Да? Потому что это некоторый стандарт работы с пространством, с предметным окружением, со средой, в котором есть, с одной стороны, ну, ответ на ваш социальный какой-то запрос, а с другой стороны, есть еще ну, вот какой-то маленький такой дизайнерский художественный довесочек. Да, и поэтому, когда вы, как вот молодежь там перемещается, не знаю, там из кафе в кафе, это приобщает ее к современным, ну, молодежь, да, я не то, чтобы сам сильно старый человек, поэтому это не звучит, как, знаете, такой патриарх, который выходит к микрофону синему и начинает говорить, ой, вот молодежь пошла.
Но наши зрители в интернете вас видят и понимают.
Скорее, ну, просто как некоторый поколенческий какой-то сюжет, да, то есть это люди, которые понимают, как мир устроен или их мир устроен визуально, стилистически, через посредство вот этого дизайна. Что очень хорошо, потому что, если вы помните, как было устроено кафе раньше имело такие столики пластмассовые, к которым гвоздем был в центре приколочен пластмассовый стакан, в котором лежала нарезанная бумага.
Да, салфетки, да.
А сейчас какой-то дизайн и салфетки, да? Поэтому это тоже имеет какое-то цивилизующее значение. И вот в этом смысле как раз всякого рода молы, ну, в принципе, вот всякого рода шопинг-культура, как бы мы к ней ни относились, оказывает, как мне казалось бы, очень внятное позитивное воздействие в смысле спасения от виртуализации. Потому что вы там сталкиваетесь с вещами. Да? Вот, ну, потому что мы еще и тактильные люди. Да? Вот, вот, грубо говоря, движение по таким потребительским... Потребительство в этом смысле – это очень важная связка с миром реальных вещей. Ну, потому что как вы ходите по магазину, вы там пошли, пощупали что-то, посмотрели, да? И это не про то, что вы там пялитесь 2 часа в телевизор или в экранчик, да, а про то, что вы как-то сталкиваетесь с таким довиртуальным миром, с, ну, в общем, с реальностью. И в этом смысле я небольшой, так сказать, пророк всякого потребительства, но, как мне казалось бы, это вообще страшно... гуманизирующая история, да, потому что вот потребительство в этом смысле, вот интересно, когда мы его обсуждаем, и в том числе в архитектурном смысле, мы всегда задаемся вопросом о том, а чему оно противопоставлено, что на другом конце. И на другом конце, простите, это если мы там, там не знаю, всю жизнь воевать. Да? Вот есть крайности, они такие, крайности не про то, что с одной стороны у вас высоты духа, а с другой стороны у вас падение в какое-то животное состояние. Это тоже есть, но это есть такие трагические моменты. А в быту у нас, в общем, не так много. Либо вы там все бросаете, как там, и идете воевать, чтобы землю в Гренаде крестьянам отдать, да? Либо вы как-то сосуществуете с этим миром, в том числе через практики потребления. И это прежде всего касается, или в очень большой степени касается архитектуры, среды, предметного дизайна. Да, вот сейчас мы с вами все-таки сидим в очень таком готовом, в очень, ну что ли, состоявшемся предметном окружении, состоявшемся именно благодаря дизайну. Да, потому что у нас стулья, за которыми есть некоторая практика технологии, практика дизайна. Все это пространство таким образом устроено. Это нас как-то немножко, скажем так, это...
Настраивает на определенную...
Это делает нас чуть более человеческими, чем за 5 минут до. Чем когда бы вы сидели на стуле, сколоченном другим образом. Да, ну, это, понятно, такая немножко технократическая
позиция. Не, но я вспоминаю нашу студию старую. Мы здесь не так давно, и сотрудники «Эхо» вас поймут хорошо.
Вы знаете, это по какому сюжету очень хорошо видно? По современным школам. Вот нам в этом смысле в Питере немножко повезло, потому что у нас финны под боком. А финская, ну и, естественно, там мы периодически ездим, мы там смотрим архитектуру какую-то. Вот я просто с коллегами там 2 раза в год, допустим, устраиваю там целым автобусом поездки прицельно по разным там аспектам финской архитектуры.
Ага.
И там совершенно блестящие школы. Ну, собственно, сейчас финское школьное строительство, оно где-то во всех рейтингах там лучших школ, бла-бла-бла, они где-то очень высоко.
Вадим, расскажите нашим слушателям.
Это совершенно потрясающе. Я страшно это рекомендую. Просто смотрите, есть всякие сайты, посвященные там лучшим образовательной архитектуре и так далее. И там вы всегда найдете некоторое количество школ в северных странах. Не только в Финляндии, но и в Финляндии в том числе. И это какая-то совершенно для меня потрясающая история, потому что, ну, все мы представляем, как условно выглядит школьное здание наше, к которому мы привыкли. Сейчас тоже пытаются делать какие-то более-менее живые вещи, но вот там совершенно четко всегда вылезает вот эта наша привычка к официозу. Да? Вот даже если вы сделаете какое-то приличное с точки зрения экстерьера здания, все равно внутри у вас будут вот так вот рядами стоять парты, все равно у вас впереди будет парта, за которой сидит суровая училка, и все равно у вас по стенам так, будут висеть плакаты. А там гибкое пространство, там нет каких-то вот этих классных... То есть, пожалуйста, вы можете сформировать из этого и вот такое нормально, то, что они называют instructional space, вот такое обычное, стандартное. Здесь учитель, здесь ученики. Но вообще-то там все гораздо гибче, и вот этой классной истории нет. И, в принципе, за этим очень высокая профессиональная культура. Вот это то, что, скажем так, вот по части гениальности никто нам не скажет, откуда это растет, да? То есть, грубо говоря, вот где там рождаются, не знаю, гениальные архитекторы, не гениальные и так далее. Это вообще такая тема, как сказать, это почва зыбкая, туда лучше не становиться. Но за отсутствием каких-то понятных механизмов вот этой гениальности очень многое решает просто профессиональная культура. Да? И вот в финскую современную архитектурную школу в течение 20 века, там через Аалто, еще через каких-то людей, выросла какая-то очень сильная профессиональная культура. Люди понимают, как работать с материалом. Люди понимают, что не обязательно все обшивать там плиткой, допустим. Да? Люди понимают, что... вот как это работает. Да? И это... Где-то это культура исполнения, где-то это просто понимание архитекторами того, что есть их материал, как они с этим работают. И где-то это понимание того, что вот это для нас как раз, наверное, такая самая важная история, понимание того, что, ну, действительно, не то что Бог в деталях, да, но это, как, условно говоря, вот всегда есть сюжет слабого звена, нет мелочей. То есть, если у вас в интерьере все хорошо, там модная плитка, модная сантехника, все-все-все, но при этом там какие-нибудь пластиковые молдинги, которые еще вот так вот криво попилены, то вы можете миллиард вложить в эту плитку, да, все равно, так сказать, качество этой среды, оно все равно будет определяться условно слабым звеном. И вот как раз там как-то в школу это зашито, и это страшно интересно, когда они с деревом работают замечательно, со всеми материалами. Вот буквально 2, что ли, месяца назад, 19 сентября, открылся, это называется Think Corner, просто такое общественное пространство в университете Хельсинки. Я возил туда коллег посмотреть. Мы думали зайти на 5 минут, мы провели там час. Просто большое общественное пространство, какое-то кафе, какие-то норки, где вы можете заниматься своими делами. Там сцена для лекций или там какие-то уголки для лекций и так далее. Грубый бетон, сосновая рейка, все.
Ого!
И выглядит совершенно безумно. То есть, вы действительно хотите туда приходить каждый день. То есть, это какая-то... Вот, это не за счет какой-то гениальности. Это молодое относительно бюро JKMM это дело. Это там не патриархи какие-то. Да, просто вот какая-то школа и профессиональная культура, где все это... Ну, есть какая-то, ну что ли, осознанность того, что делает архитектор. Вот, наверное, отсюда.
Заканчивается время эфира. Мы не поговорили, как я хотела спросить. Знаете, у нас и в эфире часто идут споры, и наши слушатели высказываются про то, что историческую часть города застраивают какие-то современные здания. Ну что делать? Рамки эфира имеют свои, эфир имеет свои рамки. Друзья, спасибо вам, что были с нами. Я напомню, Вадим Бас, историк архитектуры, доцент факультета истории и искусства Европейского университета в Санкт-Петербурге, был сегодня с нами. Вадим, спасибо вам большое.
Спасибо.